Здравствуйте. В завтрашнем мы продолжаем Даф Айоми Псохим, Даф Куфтет Омуд Бейс. Гемара выше привела, что стандартная миква, минимальный объем миквы это 40 СА, и в размер, не сосуда вернее, а размер водоема, который может являться кошерной миквой, которая вмещает в себя 40 СА воды, это локоть на локоть при высоте 3 локтя. Это было то, что написано в Геморе выше. 40 СА сегодня это от, скажем так, в среднем от 600 до 1000 литров. Обычно сегодня миква делают куб 1000 литров, чтобы, по всем мнениям, что было надежно. Но как бы то ни было, эталонная миква прописана здесь в Геморе. Это ама на ама при высоте 3 ама. Такая же миква была в храме. Ама на ама при высоте 3 ама. И Гемора сейчас задает вопрос, если мы понимаем, что миква, которая была в храме, она была минимального размера, Гемора задает следующий вопрос. Омар ли, омар Раваши, говорит Раваши, омар ли рабин бархинено шулхон шель мигдош шель проким гавы, да и салкадайтых гадуки гавы мигадек, амто бе амто эхи мадбилы. Это вопрос Гемора. Говорит Гемора так. Говорит Раваши, омр ли рабин, сказал мне, говорит Раваши, рассказывает нам Раваши, сказал мне рабин бар Хинена, сказал так. Шулхон шель мигдош, стол, который был в храме, имеется в виду тот самый стол, который стоял напротив Минойру, напротив семисвечника в здании самого храма, так, в святом так называемом, который стоял там с правой стороны, с северной, с правой стороны, там стояли, был стол, на котором крепились 12 хлебов. Размер этого стола, он был ама. Ширина стола это был ама, локоть. Говорит Гемара, утверждает Гемара, то, что сказал Рав Аша от имени Равин Бархинена, Шулхон шель мигдош, вот этот самый, тот самый стол, который был в храме, на котором лежали хлеба, шель проким гавы, он был разборный. Он однозначно был разборный, можно было разобрать его посередине, было место стыка, которое можно было разобрать, и также его ноги, на которых он стоял, тоже можно было снять. Почему? Да и салка дайтах, если предположим, Гадуки гавы мегедек, то есть плотно он был скреплен, то есть это была единая неразборная конструкция размером по ширине ама. Задается вопрос, амта бе амта гейхи мадбили, ама амта, ама, бе амта, в ама, эйхи мадбили. Как окунают? Ведь если мы понимаем, что миква, которая была в храме, она была минимального размера, то есть шириной ама, то если есть стол, скажем, столешница, которая шириной тоже ама, ама в ама, локоть в локоть, как можно окунуть, он просто туда не влезет, он застрянет, не сможет попасть в воду. По той причине, что для того, чтобы окунуть стол размером ама, локоть, нужна миква хоть немного, но больше, чем ама, локоть. Если у нас есть стол ама и миква ама, окунуть будет невозможно. А иногда бывало такое, что необходимо было окунуть тот самый стол, если каким-то образом он контактировал с тум-а, с нечистотой, была необходимость его окунуть. Отсюда Гемора делает вывод, что, скорее всего, он был, не скорее всего, а точно Гемора утверждает на этом этапе, что он был разборный стол, и можно было разобрать его на детали, и каждая деталь, соответственно, была шириной меньше, чем ама, можно было детали окунуть по отдельности. Так Гемара пытается доказать по поводу строения стола, на котором лежали в храме хлеба. Говорит Гемара, доказательства здесь нету. Почему? Май кушья. В чем кушья? В чем вопрос? Почему это является доказательством? Можно объяснить все намного проще. Сказать, что стол был неразборный, а как его окунали? Дилма Быям, что осушлоими гавы мадбели, детани рабихи, ям, что осушлоими макзик мео, вехамиши миквето гара. Быть может, говорит Гемара, при всем при том, что стол был неразборный, а как его окунали? Быям, что аса шломо гавы мадбели. Дословно, ям это море, водоем, шааса шломо, который сделал шломо, а вы мадбели там окунали, то есть рядом с храмом шломо Амелах, который строил храм, рядом или в комплексе храма, он сделал то, что называется ям шель шломо. Ям шель шломо, дословно, море или большой водоем, который назывался по имени царя Шломо, который его построил. Это было место, которое имело статус миквы, но при этом называли это место ям, целое море, то есть это был большой водоем, в который имел статус кошерной миквы. Какого размера был этот водоем? Детанья Рабихия, как учил Раби Хия, ям шааса шломо, дословно море, которое сделал шломо, вот этот большой водоем, который построил царь шломо, махзик он держал в себе, то есть он был размером ме вехамиша микветогойро, 150 размеров миквы, которая очищает, то есть там было в 150 раз больше, чем стандартный минимальный объем миквы, если минимальный объем миквы это 40 ама, то там было в 150 раз больше, соответственно, размеры его были тоже в 150 раз больше. Разумеется, можно предполагать, что ширина его была намного шире, чем одна мая, но вполне, там вполне можно было окунуть вот этот самый стол, даже если он был неразборным размером ама. Целая ама неразборной конструкции. Соответственно, говорит Гемара, из того, что миква, которая была в храме, была ровно ама на ама, локоть на локоть. При этом это еще не доказательство, что стол был разборным, по той причине, что стол можно было окунуть в другом водоеме, который сделал Шломо, который был намного больше. Здесь Гемара завершает разбор законов, которые связаны с микваот, то, что мы здесь упомянули. И сейчас мы переходим, мы начали с того, что мы хотели понять, какого размера сосуд, который держит равит. И расчет был произведен, как мы помним, через обычный стандартный размер миквы. И Гемора добавила к этому еще один закон, который касается уже, в который вытекает из стандартного размера миквы. Гемора понимала, как кунали шкаф, как кунали стол в храме. Сказала, что можно было окунуть его в том водоеме, который сделал Шломо. И сейчас мы переходим, возвращаемся даже не сколько к закону, сколько к... сколько к некой идеи, да, которую можно выучить на фоне заповеди Арба Косот, 4 бокала вина. Написано в Мишне, приводится цитата из Мишны следующего характера. Написано так. Ло ифхетулу ме арба. Не будет у него меньше, чем 4. Это общий закон, который требует от нас организовать себе в пасхальную ночь 4 бокала вина. Мишна добавляет, что также тот бедняк, у которого вообще нету средств, нищий человек, тогда уже, если не он сам, то, по крайней мере, габаит здака, те, кто ответственны за распределение благотворительности, должны постараться сделать так, чтобы у любого еврея, в том числе у бедняка, у нищего, было 4 бокала вина. Говорит Гемара, вопрос. Сначала перейдем его дословно, потом пытаемся объяснить, про что здесь идет речь. Говорит Гемара так. Гейхи метакны рабонун миды деати болидей саконы ваатани ло йойхоль одум трей ло иште трей Лои Канеах Трей, Влой Ясецрохов Трей. Дашель, дословный перевод тоже здесь написано. Гемора задает вопрос. Эйхи метакны рабонан, как постановили мудрецы миды, нечто, некий закон, де атый бо, что посредством этого человек приходит ли идей закона к опасности? Говорит Гемора, в постановлении пить 4 бокала вина, когда есть 4 бокала вина, это может привести человека к ситуации, которая будет для него опасна, и, соответственно, возникает вопрос, почему мудрецы, на каком основании мудрецы сделали постановление, ввели закон, ведь за 4 бокала вина Рашбам приводил выше. 4 бокала вина – это закон из слов мудрецов. Написано, что 4, потому что в Торе есть 4 разных упоминания, то есть 4 разными формами Тора упоминает, упоминает по поводу выхода из Египта 4 так называемых арбелошоночельгиула, если есть 4 языка или 4 формы, которыми Тора описывает избавление. Спас, избавил и так далее. Там есть 4 формы. Видимо, это ниже уже Мишнает, который будет говорить про 4 бокала вина. Будем смотреть это более подробно. Как бы то ни было, 4 бокала вина постановили мудрецы именно 4. То есть заповедь из слов мудрецов, чтобы было именно 4. Не 3, не 5, а именно 4 бокала вина. Говорит Гемара, 4 бокала вина, это такой момент может привести человека к некой опасности. Какая опасность заложена в понятии в ситуации, когда человек пьет 4 бокала вина? Говорит Гемара, есть такая барайта. Барайта, опять же, дословно переводится так. Ваатани, учили. Ло йохоль одум трей. Не будет человек есть 2. То есть что-то в двойном объеме, что-то парное. Ло йиште трей. Не будет пить что-то в двойном объеме, что-то парное. Ло йканеах трей. Не будет дважды очищать себя после посещения туалета. Не будет очищать себя дважды. Опять же, некое парное действие. Ло ясет срохов трей. Ло ясет срохов трей дословно переводится как «не будет делать свои дела». Два раза срохов имеется в виду «не будет выполнять обязанность мужа по отношению к жене». Супружеская близость – 2 раза. Что здесь написано? Что здесь написано? Идея, которая здесь написана, на самом деле, довольно будет, довольно длинная. Сугья будет сейчас, которая называется «зугойс», «зугот». «Зуг» или «зугот» переводится как что-то парное. «Зуг» – это «пара». То есть 2 раза одно и то же. Есть здесь, Гемор нам определяет, что человек, который съедает что-то одинаковое 2 раза или делает некое действие одинаковое 2 раза, то есть делает что-то в виде парного действия. Не один раз, не 3, а некая пара. 2 бокала, то же самое. 2 раза по 2, 4 бокала и так далее. 2 раза съесть что-то, 2 раза выпить что-то, 2 раза сделать срохов, то, что называется свои дела, то, что касается отношений между мужем и женой. Это и в этом лежит опасность. То есть человек, который делает что-то парное, в этом есть опасность, это называется зугот. Ниже мы увидим, актуально ли это сегодня. На самом деле мы увидим ниже также, что во время Талмуда это уже было не всегда актуально. Посмотрим, от чего это зависит. Но как бы то ни было, есть некая опасность, понимаете, зугот. Почему есть опасность? Опять же, мы увидим в Геморе ниже, Рамбам приводит здесь. Это открытым текстом в Геморе ниже написано. Это лахаль Муше Мисинай. Это то, что перед нам с Муше проучил на Синае, что парное действие, оно внесет в себе некоторую опасность, оно может активизировать какие-то силы, которые могут человеку навредить. Посмотрим ниже, как эти силы называются. Комментаторы здесь приводят не то, что объяснение, может, просто иллюстрацию. Мы видим, что во второй день творения парный, это первый парный день творения, второй день творения был создан геном, во второй день творения не написано китов, ибо хорошо. Приводят комментаторы также, что в четвертый день творения, второй парный день творения, там, где написано, что Всевышний создал меорот, меорот-то светило, слово меорот написано в неогласованном тексте такой форме, что можно прочитать это меарат. Меарат — это некая напасть, проклятие, какое-то горе и так далее, так далее, так далее. То есть парные вещи, они несут в себе некую, таят в себе некую опасность. Опять же, мы видим, что парные вещи имеются в виду два раза одно и то же. Теперь, соответственно, вопрос, который здесь в общем форме задается, каким образом мы будем понимать, что мудрецы поставили постановление, которое предполагает обязательно спить 4 бокала вина, ведь 4 бокала – это четное число, это парное число, и парное число, оно несет в себе опасность. Теперь, какую опасность? Ниже мы увидим, что эта опасность, она может делиться на две части. Есть опасность, которая в Геморе будет называться «сакана мишейдим». Есть опасность, которая в Геморе может называться «сакана микшафим». Попробуем перевести. «Сакана мишейдим» — это значит, что есть некие, сейчас мы прочитаем, как Рамхаль это определяет, некие духовные создания, которые в состоянии человеку навредить, когда он создает ситуацию, что они могут, имеют право активизироваться и ему вредить. Это опасность мишейдим, то есть это опасность, которая возникает сама по себе, без участия человека. Человек, который к такой опасности себя привел, вот сделав что-то парное ему, могут навредить. Есть опасность, которая называется кшафим. Кшафим – это колдовство. То есть, если есть какие-то колдуны или колдуньи, которые могут постараться наколдовать против какого-то человека, тогда человек, который делает что-то парное, то он, опять же, скажем так, ослабляет защиту, которую Всевышний ему дает, и это колдовство может на него воздействовать. Значит, будем объяснять это по порядку. На этом этапе здесь пока не приводится понятие «кшафим», это будет в Геморе ниже. Здесь на этом этапе простое понимание «зугот», что нечто парное может навредить. Это значит, что вред будет от тех существ, тех творений, которые называются «шедим». «Шедим» обычно переводят «черти», извините за выражение, или «бесы», или «какая-то нечистая сила». Попробуем, может, прочитать в Рамхале буквально строчку. Темы эти глубокие, они, конечно, невозможно их охватить в рамках небольшой цитаты, но хотя бы, чтобы понимать, в какой области мы говорим, про что идет речь. Есть Рамхаль, есть книга у Рамхаля, есть книга «Дерех Хашем», «Путь Творца». Книга «Дерех Хашем» — это, наверное, одна из основных книг, которые у нас сегодня есть по тому, что называется «Махшава», «Наше мировоззрение». И он объясняет строение этого мира и в части его материала, и в части духовной. Рамхаль в этой книге «Дерех Хашем» в первой части, в начале пятой главы, я прочитаю выборочно, буквально несколько строчек. Вначале он определяет, что в принципе все творение можно разделить на то, что называется гешмиим, творение материальное, и то, что называется руханиим, творение духовное. К материальным творениям, разумеется, относятся те объекты, которые мы чувствуем, трогаем, понимаем, видим, материальные объекты, грубо говоря, все, что относится к таблице Менделеева, другими словами, все, что относится к материальному миру, это называется гешмиим, материальные. И есть объекты, которые называются руханиим, которые делятся на группы, подгруппы и так далее, так далее, так далее. Есть из духовных объектов, которые контактируют с материальными, как, например, наша душа, которая живет в нашем материальном теле, одно из чудес, которое Всевышний сделал, что духовная душа живет в материальном теле. Есть объекты духовного характера, которые не всегда имеют материальную форму, Всевышний не всегда их одевает в материальную форму, и они не всегда контактируют с материальным, но в целом дробление, оно такое духовное и материальное. Дальше Рамхаль продолжает, говорит еще буквально несколько строчек. Он говорит так, обращая на иврите, в улам немца минхат шеленевраим шиу кмо эмцаи бен рухани вегашми вагайну шебеемет эно мургаш бехушейну вегам эно нигбал бехоль гвулей агешем омургаш вехукав ומצד זה נקראו שלא בדקדוקי רוחני, אבל נבדל מעניינו מן הסוג המלאכי. Говорит Рамхаль, однако, есть еще один вид творений, который является как бы связующим звеном, нечто среднее между понятием духовное и понятием материальное. А именно, на самом деле мы не можем почувствовать его нашими органами, наших чувств, нашими ощущениями материальными. И он не ограничен правилами и ограничениями законов материального мира. И с этой позиции можно назвать его условно-духовным, мы подчеркиваем здесь условно-духовным, но с другой стороны он не похож также на те 100% духовные творения, которые условно называют здесь Мелахим, ангелы. Аф альпишини дамело бы эзобхинут, хотя он, эти творения подобны духовным творениям в некоторых своих аспектах. И у этих творений ешло хуким, протиим, выгвулим и уходим. У этих творений есть свои законы, свои рамки, ограничения, по которым они действуют. Кефим и цуютам бы иметь соответствие с их истинной сущностью, как Всевышний это установил. Везе венекра мин зе гамин тире хашидии. Шигу мин шидим. Это называется шейдим, это вид шейдим, обычно вновь на русский перевод как бесы, да, мин, просто мы используем слово именно шейдим, так будет правильнее, это называется вид шейдим, и продолжает Рамхаль, улай гамгу мит халекли проти махадим, вэйши ашуф амина клали высуга габэм, вэгэм амини милав, и так далее. Рамхаль говорит, что здесь в мине, вот в этом виде, который называется шейдим, тоже есть свои дробления, свои правила, в которые он сейчас не входит. По крайней мере, мы говорим сейчас про некое творение, которое имеет, которое сотворил Всевышний, которое некое особенное творение, как нечто среднее между материальным и духовным, которое называется Шейдим. Вот эти самые творения Шейдим, Всевышний дал им право, разумеется, все в зависимости от деяния человека, в соответствии с свободой выбора человека, но есть, бывает такая ситуация, когда человек своими действиями подводит к тому, что он активизирует эти творения, и они в состоянии ему навредить. Вот про это написано понятие зугот. Вот для того, чтобы не было в ситуации, когда человек активизирует этих самых шейдим, написано, что неправильно делать вещи парной форме. Тот, кто делает вещи, два раза съел, два раза попил и так далее, некий одно и то же в некой парной форме, он находится в опасности, которая могут внести ему, опасность того вреда, который могут нанести ему те самые шейдим. Это вопрос Геморы. Как мудрецы постановили 4 бокала вина, когда здесь таится опасность, что человек может нанести себе вред такими действиями? Отвечает Гемора, прежде всего, по поводу 4 бокалов вина. Говорит Гемора так. Омар рав Нахман, Омар Кра, лейль шимурим лейль хамишумур, уба мина мазикин. Первый ответ рав Нахмана, Омар рав Нахман, Омар Кра, говорит пасук. Лейль шимурим, конец цитаты, ночь охранения, ночь сохранения. Написано в Торе, что вот эта ночь выхода из Египта, она называется лейль шимурим. Написано лейль шимурим гула ашем. Ночь, когда охраняет вас Всевышний, пасук в книге Шмот 12:42. Соответственно, говорит Гемара, делает вывод, лейль шимурим, ночь, когда нас охраняют, убай, приходит Всевышний охранять нас, мин хамазиким, от вредителей, имеется также вредители вот этого самого духовного характера под названием шидим. Это первый ответ. Рова амар, кос шель брохо, мецтарев ле тойва, вен мецтарев ле роу. Рова говорит другой ответ. Он говорит так, кос шель брохо, третий бокал из 4 бокалов, которые мудрецы постановили выпить, это называется косшель браха. Бокал, на который благословляют, имеется в виду бокал, который пьют после беркат амазон. Это называется косшель браха. Бокал благословления, в смысле благословления тот, который приходит после брахи, после благословления, после трапезы, после еды, это бокал гашлиши. Коса шлишит слеха, это третий бокал из 4 бокалов. Говорит Рова, вот этот бокал, он мецтарев литоево, он объединяется для тоево, для хорошего, вейно мецтарев леро, дословно не объединяется для плохого. Имеется в виду, что он считается третьим после первых двух. И если мы пьем 3 бокала, это уже не четное число. Здесь нет проблемы парности, которая называется зугот. Первый, второй, третий. Третий бокал, который после беркат амазона, он делает, скажем так, связку первый, второй и третий, всего 3 бокала, это уже человеку не навредит. Но с другой стороны, эйномит старефлера, оно не объединяется со всей группой кусот, со всей группой бокалов в плохом смысле, что возник из этого какой-то вред. Получается, с одной стороны, человек выпил 4 бокала, но с другой стороны, он выпил как бы 3 и 1. Первые 3, здесь никакого вреда не будет, потому что 3 это нечетное число, и еще 1 тоже вреда не будет, потому что 1 это тоже нечетное число. Так объясняет Рова. Третье объяснение, Равина Омар, Равина говорит, Арбаа косы ткину рабонон дерахейрос, коль хад вехат, митсва баапинавше гу. Говорит, третье объяснение, говорит Гемара от имени Равина. Равина говорит, арбаа косы, четыре бокала ткину рабон поставили мудрецы дерахейрос, путем свободы, имеется в виду показать, когда мы их пьем, что это мы обретаем свободу во время пасхальной ночи, значит, мы пьем четыре бокала вина, показать, что мы свободные люди. Еще одно объяснение, рабам его приводит, четыре бокала также показывают подобных ханукальным свечам, которые являются, скажем так, рупором о том, что Всевышний сделал ханукальное чудо, также четыре бокала вина, некий рупор для всех окружающих, что Всевышний сделал пасхальное так называемое чудо, выведено их из Египта, но как бы то ни было, поставили четыре бокала вина для того, чтобы показать нашу свободу. Теперь говорит Равина определение, говорит Равина такое определение, коль хад вехад, дословно каждый один и один по-русски, каждый из этих бокалов, Мицво бы апинавшагу, дословно, заповедь сама по себе это. То есть это не заповедь пить 4 бокала вина, а это 4 разных заповедей пить один бокал, и еще один бокал, и еще один бокал, и еще один бокал. И тогда это не называется парное число. Парное зугот, проблема она, когда человек делает в рамках одного действия два раза одно и то же. Хочу один раз поесть, съедаем, будем ниже в геморе, 2 яйца. Это называется парное действие. Хочу один раз выпить вино, выпиваю 2 или 4 бокала. Но если это 4 разных заповеди, то я как бы 4 раза заново пью вино. Соответственно, это не называется никакой парности здесь нет. Это 4 раза по одному бокалу. Соответственно, здесь не будет проблемы с угод. Теперь, на основании этой геморы возникает интересный вопрос. Если написано в геморе, как ее геморы, как понимать, 4 бокала вина действительно 100% 4 разные заповеди, или это, скажем так, одна большая заповедь, в которой есть 4 разных пункта. Эти пункты, они достаточно веские, чтобы снять проблему парности, но в конце концов это одна заповедь. Какая разница? Мы определим это как одна заповедь или как 4 разных. Разница очень простая. Человек, у которого есть только 2 бокала вина, или только 3, или только 1. Если мы понимаем, что это 4 разных заповеди, хотя бы 1 он выпьет, хотя бы 2 он выпьет, хотя бы 3 он выпьет. Если же мы будем понимать, что это одна заповедь пить 4 бокала вина, то у кого нет 4 бокалов, у него нет вообще для выполнения заповеди, у него не хватает необходимого объема для выполнения заповеди. Выполнять половину заповеди, разумеется, смысла нет, он не должен выпить бокалы вообще. Этот вопрос, который вытекает из того, как правильно понимать эту гемору. Сейчас мы приведем только, что приводится в поиске, именно практике, мы увидим чуть ниже, что это не часто, это обычный вопрос на практике, редко возникает, мы видим ниже почему, но на практике, пускай задается вопрос своему раввину, как правильно себя вести. Для меня здесь есть большой спор между поиски, я выписал себе, я приведу разные мнения, есть три источника, два мнения. Мораль приводит в Гурус Ашем, 49 глава. Он приводит, что арбаако сот мяквим заедзе, то есть 4 бокала, один без другого невозможно. Если у человека есть только 3 бокала, нету заповеди вообще. Рашаш, в свою очередь, здесь, Рашаш, это комментатор на Талмуд. Рашаш здесь на месте, да, в Куфьюта Мудалев. И Маген Аврам, комментатор на Шухан Арух, в главе 472, 14 пункт, они оба приводят, что 4 бокала, они не являются неким единым целым, и человек, у которого есть только один бокал, или только 2, или только 3, выпивает вина, поскольку те бокалы, которые у него есть, это минимум, который он обязан сделать, даже не имея всех 4 бокалов. Теперь, на практике такой вопрос возникает довольно редко, потому что мы учили, мы это не упоминали в прошлый раз, но в прошлые разы, но когда мы учили по поводу того, что утренний кидуш и то же самое авдала, можно сделать на хамар медина. Хамар медина – это напиток, который принято пить в этой конкретной местности. Написано в Шулхан Арух, кстати, поднимает вопрос, если у человека нет 4 бокалов вина, можно ли взять на 4 бокала некий важный напиток, разумеется, кошерный на Песах, но не вино, не на то, что говорят Боре Прогефен, допустим, на то, что говорят Шаколь, некий важный напиток, который принят в этой местности, и использовать его как 4 бокала вина. По этому поводу есть в Шулхан Арухе написано, что если нету вина, он приводит целый порядок, как делается пасхальный седер без вина. Так написано в Шулхан Арухе. Рамо добавляет, он приводит так. В нашей, я просто сказал по-русски, там, где принято, в тех местах, где принято, пить напиток, который, например, делают, который называется мед, по-русски она будет правильно медовуха, да, можно брать этот напиток на 4 бокала вина. То есть, что здесь написано, тот напиток, который имеет статус хамар медина, можно брать на 4 бокала вина. Рамо добавляет, и более того, хотя есть те, которые говорят, что кидуш надо делать именно на вино, приводится дальше, что линии регуляторам мне представляется, даже по поводу всех четырех бокалов, можно полагаться на то мнение, которое говорит, что можно делать кидуш. Даже вечерний кидуш на Машке Медина, на принятый важный напиток в этой местности, хотя у нас, когда мы делаем кидуш в шаббат при отсутствии вина, мы делаем на хлеб. Но когда у нас есть заповедь выпить некий бокал вина, первые четырех бокалов это на кидуш, то Рамо говорит, что можно использовать хамар медина, принятый напиток в этой местности по поводу всех четырех бокалов вина, поэтому на практике вопрос человека, у которого нет вина, он обычно не встает, потому что даже если нет вина, обычно можно достать какой-то другой напиток, который будет служить тем, что выступает вместо четырех бокалов. Этот вопрос возникает на практике. Человек, которому нельзя вино или нельзя виноградный сок, что он будет делать? Используется хамар медина, принятый важный в этой местности напиток. Окей, здесь мы сейчас остановимся в Задашем, и дальше мы продолжим. Судья будет заниматься понятием, в какой ситуации у нас есть вред от парности какой-то, где ситуации, когда не будет вреда от парности. Там же мы затронем вопрос по поводу того, только ли шейди могут навредить, или также какие-то кшафим, какое-то колдовство и вражба какая-то, которую люди уже делают, тоже, не дай бог, может навредить. Все это в следующий раз. Спасибо за внимание. Всего хорошего.